Я не буду плакать. Я ни о чем не жалею. Я много раз пытался себе представить, как это произойдет и кто будет моим первым и единственным мужчиной. Я знаю, знаю. Не надо ничего говорить. Просто я очень верная. Я уже не захочу с другим. Все равно второго такого нет. Но, может быть, я что-то не так делаю. А мне скажите только. Я гладил ее отросшие волосы, прекрасно понимая, что ничего подобного со мной не было и уже вряд ли будет. Ее грудь легко отзывалась на ласку. Ее тело трепетало под моими пальцами. И вся она, казалось, светилась от всепоглощающей любви. Только вы ей не говорите. Пусть думает, что это я ради нее. Ну, чтобы у вас сила появилась. Я не хочу, чтобы она знала, что мне с вами так хорошо. Она прижималась ко мне все теснее и теснее, словно боясь потерять. Словно сейчас я встану, надену джинсы, закурю и, ободряюще похлопав ее по бедру, скажу что-нибудь соответствующее случаю. У нее действительно не было мужчины до меня. Я не мог ей отказать. Не находил ни сил, ни причин. Сабрина здесь ни при чем. Я не мог отказать Еве, потому что давно любил. И ни за что не признался бы в этом самому себе. А я вас сразу заметила. Сразу еще в лифте, когда стреляла. Вы красивый. Я кричала, ругалась, даже ненавидела вас. Все из-за этого. Сама себя тоже ненавидела за слабость. За то, что вы на меня посмотрите, и все. Руки опускаются, колени дрожат. А сама думаю, только бы не ушел. Только бы продолжал смотреть так. Я не хотел верить собственному сердцу. Оно у меня большое и в основной массе принадлежит совсем другой женщине. Что я буду делать с этим ребенком? Как она сможет жить, зная, что у нас никогда не появятся дети? Что она год за годом будет стариться, а мой жизненный ритм примерно 1 к 10? Что я вынужден делить себя между другими женщинами? Что со мной она не обретет душевный комфорт и спокойствие? Что в конце концов лишенные тени никогда не оставят нас в покое? Да и не они одни. Вы только не думайте, что я глупая. У меня много парней было, знакомых просто. Я думала, это только по большой любви можно. Не как тогда, как сейчас. Сейчас я счастливая. Из-за двери раздалось грязненькое хихиканье. В смотровой щелке блеснули чьи-то глаза. Ева вздрогнула, молча пытаясь спрятать полыхающее лицо в ладонях. Я нежно поцеловал ее в затылок, оглядываясь в поисках одежды. «Эй, кролики, виагры не хотите?» Хихиканье перешло в смешки, свист и причмокивание. Я видел, как из глаз охотницы покатились скупые злые слезы. «Пойдем». Я легко поднял ее, еще раз поцеловал в мокрые губы и протянул сарафан. «Нам пора. И называй меня на «ты». Вас попробую», — улыбнувшись, хлипнула она. Я быстро оделся, шагнул к двери, по-прежнему сотрясаемый от хохота, и, сунув пальцы в узкую щель, без видимых усилий разорвал железный лист. В образовавшееся окно на нас смотрели 4 изумленные рожи, тех самых вампиров, что дрались с нами на кладбище. У одного из них до сих пор была перемотана шея. «Бегите. Быстро. И скажите барону, что я за ним иду». Через секунду их не стало. Даже мятный запах исчез в паническом испуге. Охотница вытерла щеки, гордо вскинула голову, покидая нашу тюрьму первой, после того, как я, поклонившись, снял перед ней искалеченную дверь. «Барон мой». «Нет. Прости, но я дал слово Сабрине, что убью его». «А как же я? Мне что, так и не позволит самой убить настоящего вампира?» «Ты все еще считаешь, что их надо убивать?» «Непременно», — улыбнулась она. «Но избирательно». Мы шли не таясь, рука об руку, поворот за поворотом, пока не вернулись на то же место, откуда начали свой поход в подземелье. Дальнейшие события развивались настолько динамично, что я не всегда успевал фиксировать детали. Через люк выбрались быстро. Я даже не успел схватить за ногу одного из удирающих вампиров. Дураков, решивших устроить нам засаду, видимо, не было. Я так думаю, что сам факт разрывания железной двери, как дряхлой мешковины, произвел необходимое впечатление. Раньше со мной никогда не происходили подобные метаморфозы. Да, постель на 2-3 часа с милыми страстными девушками насыщала энергии на неделю, а то и месяцы вперед. Я расходовал ее очень экономично, что и позволяло так продлить жизнь. Но чистые платонические отношения на уровне взглядов и недомолвок всегда дарили втрое больше. Видимо, то, что сегодня отдала мне Ева, любовь, чистоту, непорочность, душу, значило для меня очень многое. А она сама уверенно шла рядом, гордая, возвышенная и счастливая, совсем не ощущая себя вынужденной жертвой обстоятельств. Мы выпрыгнули из окон полуразрушенной гауптвахты прямо в кольцо вампиров и гончих. Четверо наших и шестеро ваших. Что будем делать? Спасать Сабрину. Желтый диск курантов показывал 10:45. Надеюсь, она правильно назвала нам время показательной казни. До полуночи еще больше полутора часов. Тогда как будем делиться? Мне, пожалуйста, хотя бы парочку настоящих вампиров. Просительно запрыгала охотница. На нас взирали скорее с недоумением.
Титовский, неожиданно обратился высокий чин из областной администрации. Мы вынуждены тебя остановить. Это часть договора. Даже если ты прорвешься, подумай, сколькими жизнями ты готов заплатить за одну.
Она будет жить. Они убьют ее, лишь только ты шагнешь в круг. Устало поддержал седой вампир в милицейской форме. Ни у тебя, ни у нас нет выбора. Барон обманул всех, и мы в его власти. Если ты пойдешь, погибнут люди.
Я знаю, но цель барона глубже и в чем-то смешнее. Он вознамерился стать единственным вампиром в Астрахани и потому играет всеми нами. Я все равно пойду вперед, но хочу, чтобы прежде вы выслушали меня.
Заткнись, ублюдок!
Кто-то из мятных шакалов, в приступе безумия, иных слов не нахожу, раззявил пасть в мою сторону. Я вскинул руку. Пульсирующая волна из моей ладони снесла его на 10 метров, припечатав к столбу.
«Круто!»
— подбоченясь фыркнула Ева. В тот же момент слишком ретивый мальчик-охотник решился показать сложно сочиненный стиль китайского ушу. Бывшая гончая, не моргнув, прыснула ему в нос чесночным дезодорантом. Парень отвалил с воем, все прочие отступили на шаг. «Прикольно», — великодушно подтвердил я. Рыжая краса повертела баллончик в руках, как ковбой-кольт, и сунул в кармашек.
«Говори»,
— переглянувшись, разрешили вампиры.
«Начнем с того, что я урод, монстр и дегенерат. То есть единственный энергетический вампир на весь город. Именно поэтому барон давно присматривался к моей скромной особе. Всегда полезно знать непознаваемого врага, а вдруг он выгоднее как союзник. Поняв, что использовать меня вряд ли удастся, он затевает простую и беспроигрышную по своей сути шахматную партию. Заключается договор с орденом на всего одну искупительную жертву. Волей случая ей становится моя подруга. Барон уверен, что я не допущу ее смерти и при любых обстоятельствах страшно отомщу за нее. А значит, гончие вынужденно начнут давить на всех, кого заподозрят хотя бы в лояльности к моим поступкам. Рано или поздно, не из-за доброго барона, а из-за непокорного Титовского, вспыхнет открытая война между орденом и общиной. Последствия нетрудно предугадать. Гончие вырежут вампиров. Вампиры заметно сократят ряды гончих. А уцелевших охотников добьет мстительный Дэн. Барон останется хорошим для всех и становится полноправным владыкой этого города. Меня в дальнейшем либо убьют, либо снова попытаются привлечь к себе, а потом все равно убьют. Вот и все. С лишенными тени в Астрахани будет покончено.
«Но он ведь спущен к нам сверху», — неуверенно возразил кто-то.
«Именно спущен. Как известно, повышение в должности ведет к Москве, а при теперешней власти к Питеру. Но барон был спущен. Из Саратова, потом из Волгограда. Ниже по Волге только мы».
«Чего ты хочешь?» — прервал меня тот же тип из администрации.
«Поединка. По праву сильного».
«Но ты не вампир. В смысле, не настоящий вампир.
Тем не менее, я хочу его крови». «Чего мы тянем? Бежим!» — шепотом начала рыжая тропыга. «Раскидаем всех, пока они думают, и рванем за Сабриной. Вдруг ее казнят раньше».
«Посмотри налево. Только осторожно». Так же тихо посоветовал я. «Видишь внизу на пустыре пентаграмму и круг из факелов? Фигура в центре, привязана к столбу».
«Сабрина!» «Не ори», — шикнул я.
«Ее действительно могут убить, если я пойду туда один. Но если меня поддержит община, барон не посмеет отказать в традиционном поединке. Его разорвут его же мятные шакалы». «Денис Андреевич, лишенные тени наконец-то решились, определились и приняли сторону закона. Мы подтверждаем ваше право на поединок. Но единоборство будет происходить по установленным правилам».
Я кивнул. «Большего мне не надо.
Правила просты и отработаны годами. Все тот же круг из горящих факелов. Каждый, кто переступит границу, будет убит на месте. Никакого оружия, только то, чем наделила тебя природа. Никаких кольчуг, кирас и бронежилетов. Драка ведется обнаженными до пояса. Никаких извинений, примирений, прощений. Только смерть противника. Мы спускались вниз уже сплоченной боевой группой вампиров и гончих. Никто не дерзнул встать у нас на пути, и когда мы подступили вплотную к полыхающему кругу, я наконец увидел всех участников страшного фарса. В середине, как уже говорилось, стоял вкопанный деревянный столб с привязанной к нему Сабриной. Моя черноволосая вамп пребывала, похоже, в самом скучающем расположении духа. Слева расположились представители ордена, адептов среди них не было, но в окружении пяти крепких ребят стояли два наших знакомых кондора. Один все с тем же мрачным видом, другой вроде бы даже ободряюще подмигнул. Справа находилось высокое кресло, в котором и развалился тот, чья безумная воля собрала здесь всех присутствующих. Барон был одет в кипенно-белый костюм. На вид имел лет 40-50, голова без малейших признаков растительности, широко наклеенная улыбка и совершенно мертвые оловянные глаза. Первоначально мне даже показалось, будто он слепой, но это впечатление было обманчивым. Он наклонился и что-то быстро приказал мятной Динке, скорчившейся у его ног. Однако, прежде чем она успела встать, лишенные тени окружили мою подругу. «Дамы и господа, мы приносим извинения за незапланированные изменения в программе сегодняшних мероприятий», — классическим чиновничьим языком оповестил работник административного аппарата. «Денис Титовский, как астраханец и лицо, приближенное к общине, имеет честь бросить вызов многоуважаемому барону». «По какому праву?» – вякнул кто-то из-за кресла. «По праву сильного», – значимо пояснил чиновник. «Казнь Сабрины фон Страстенберг, баронессы Икскуль, откладывается до результатов поединка. По освященным веками правилам никто не может отказаться от вызова. Это влечет за собой только одно наказание – смерть». «Вы забыли свои клятвы?» — со змеиной улыбкой прошипел барон. «Право сильного — слишком древняя традиция, чтобы мы смели приступить ее в угоду сиюминутному владыке». Это был откровенный бунт. Теперь от исхода поединка зависела не только жизнь моей подруги, но и вообще само существование астраханской общины лишенных тени. «Но вас пришло двое. По закону я вправе требовать, чтобы эта милая девочка тоже приняла участие в поединке». Взгляды присутствующих разом переключились на рыжую охотницу. «Нормальненько. А в соответствии с вашими законами, я, как вызываемая сторона, имею право на выбор оружия и противника?» «Противника – да. Выбирай любого. Но оружие – увы. Ты будешь драться тем, что имеешь». Вынужденно развели руками вампиры. «Косметичкой, что ли?» Молчаливый кондор рванулся вперед, но его удержали. События разворачивались вне всяких сценариев, а я ведь знал, что еще далеко не все персонажи вышли на сцену. «С вашего разрешения, я бы хотел сказать пару слов своей бывшей воспитаннице». Из рядов гончих вышел играющий тренер. Ева охнула, покраснела и, повесив нос с самой виноватой физиономией, пошла к суровому наставнику. О чем они говорили на тот момент, было неизвестно. Но назад румяная сибирячка возвратилась куда более уверенным шагом. Даже я не сразу заметил, что ее новенький сарафан украшают высокие до бедра разрезы, только что сделанные опасной бритвой. «Как представители ордена, мы не будем мешать поединку. В конце концов, наша цель – установление разумного ценза отстрела вампиров. Нам положен один. Кто именно это будет, не столь важно. В любом случае, наши ребята получили у вас замечательную во всех отношениях практику». Рыжая дуэлянтка, сдав проверенный дезодорант, неторопливо двигалась по кругу из-под руки, высматривая себе достойного противника. Один раз вроде даже пристроилась, оценивающе глядя на самого барона. Я сурово сдвинул брови и показал ей кулак. Нахалка послала мне воздушный поцелуй и неожиданно разглядела знакомое лицо среди приближенных диктатора. Ее глаза вспыхнули зеленым пламенем, а указательный палец обличающе вытянулся вперед. «Вот он! Хочу этого!» Барон удивленно обернулся. Мятные вампиры выталкивали из-за его спины огрызающегося Славика. Ну, конечно. Кого же еще она могла выбрать? С кем еще у девочки личные счеты? Рано или поздно всем приходится платить по счетам. Даже трансвеститам. «Почему я? Какого черта? Нет, нет, нет! Я не буду драться с этой сумасшедшей дурой. Это ниже меня. Дайте достойного противника. Вид упирающегося Славика Ирена был страшен. Святая вода сожгла ему пол лица, изуродовав навечно. Кожа висела грязными лохмотьями, местами обнажая желтые кости черепа, но глаза светились неугасимой ненавистью. «Они будут сражаться первыми», — определил чиновничий вампир, привычно взявший в свои руки административно-командную часть. Я пододвинулся поближе к кругу, пытаясь привлечь внимание Сабрины. «Эй, с тобой все в порядке?»
«Отвали!»
Почти не разжимая губ, просвистела она, пытаясь изображать беспомощную жертву людской и нелюдской несправедливости. «Не загораживай обзор, мне тоже интересно».
Не понял. Извини. «Дэн, да, я люблю тебя».
На миг ее ресницы вспорхнули вверх, озарив меня водопадом плохо сдерживаемой нежности. В сердце кольнуло воспоминание о теплых губах Евы, и я постарался загнать эту боль поглубже. Юная охотница отважно шагнула в круг. Мятного шакала буквально швырнули следом. Что же капрал медлит? Его появление вместе с грозным вахтангом могло бы в корне изменить всю линию повествования. Но, увы. Драка началась по неписанным правилам, идущим от зари времен. Можно все. Запрещенных приемов нет. Даже на первый взгляд было заметно, что бывшая гончая хорошо подкована в боевых единоборствах. Вовремя оказанная помощь Кондора в виде спасительных разрезов позволяла ей держать противника на расстоянии высокими ударами тренированных ног. Может, это было и не совсем прилично с точки зрения выпускницы Смольного института, зато действенно в полевых условиях. Мятный вампир, доведенный до отчаяния, становится очень опасным противником, практически непобедимым в ближнем бою. Видимо, Славик хорошо это понимал, сознательно уклоняясь от нападающей девушки беготней по кругу. Через 10 минут стало ясно, что Ева долго такого темпа не выдержит. Охотница разумно притворилась уставшей, и при первой же попытке ответного нападения шакала поймала его на бросок с упором ноги в живот. Противник пролетел пару метров, приземлившись ровненько на 3 факела. Дикий визг огласил стены старого Кремля. Но прежде чем чиновник дал приказ схватить вышедшего за периметр круга, трансвестит успел нырнуть обратно. 2 факела установили на место, 3-й переломившийся трогать не стали. Мятному вампиру не оставалось ничего, кроме последней драки за свою никчемную жизнь. Я невольно вздрогнул, когда он бросился на Еву, ревя от боли и ненависти. Охотница отшвырнула в сторону. Она здорово ударила спиной о землю. Роли поменялись. Теперь уже воспрянувший Славик гонял по кругу слабеющую от ударов Еву. Как помните, сила вампиров в любом случае превышает человеческую. Что-то кричали гончие, бесновались стервятники. Барон упоенно вытирал платочком лысую голову. А я молча смотрел, как падает та, что несколько часов назад таяла в моих объятиях от неуправляемой любви. Ева ничком рухнула на то самое место, где валялся недавно Славик. С трудом попыталась встать на четвереньки, но не смогла. Кое-как повернулась на спину, встречая смерть глаза в глаза.
«Я убью тебя. О, как я давно хотел убить тебя!»
Негодяй отошел на пару шагов для разбега. «Я заберу твою жизнь и выпью твою кровь. Что скажешь, девочка?»
«Не все псы попадают в рай», — хрипло выдохнула охотница, резко выбрасывая правую руку вперед.
Тело Славика Ирена накрыло ее с головой. Раздался противный хруст. Мятный вампир не успел даже охнуть. Меж лопаток шакала торчал высунувшийся обломок сломанного факела.